Глава 29. Различные приключения, случающиеся лишь на железных дорогах Союза. Вечером поезд спокойно продолжал путь, миновал крепость Сандерс, перешел проход Шейны и подходил к проходу Эванса. В этом месте дорога достигала высшей точки, а именно 8091 фута вышины над уровнем моря. Остававшийся путь до Атлантического океана пролегал по безграничным равнинам. От большой артерии дороги шла ветвь к Денвер-Сити, главному городу Колорадо, территории, изобилующей серебряными и золотыми рудниками и теперь уже имеющей более 50 тысяч жителей. До тех пор пройдено было от Сан-Франциско 1382 мили в трое суток. Четырех суток, по всей вероятности, достаточно было для достижения Нью-Йорка. До сих пор Филиас Фог не встречал никаких задержек. Ночью поезд миновал Вальбокский лагерь, расположенный влево от дороги. В 11 часов поезд достиг Небраски, прошел близ Седжвика и подходил к Джуласбургу, расположенному на южном рукаве Плат-Ривер. В этом месте 25 октября 1867 года происходило открытие Южной дороги Союза, главным строителем которой был инженерный генерал Додж. Здесь сошлись два могучие локомотива, доставившие 9 вагонов с пассажирами, в числе которых находился вице-президент господин Томас Дюрант. Здесь раздавались приветственные возгласы, здесь происходило примерное сражение индейцев, сиу и пауниев, здесь сожжен был великолепный фейерверк, здесь, наконец, печатался на переносных типографских станках первый номер газеты «Railway Pioneer». Таким образом, праздновалось открытие этой великой дороги, орудие прогресса и цивилизации, перекинутой через пустыню и предназначавшейся для соединения городов и селений, еще не существовавших в то время и выросших из американской почвы по призыву локомотива, свист которого своей магической силой превзошел Амфионову лиру. В 8 часов утра пройдена была крепость Макферсон на расстоянии 350 миль от Омаги. Дорога следовала по левому берегу извилистого южного рукава Плат-Ривер. В 9 часов поезд достиг Норд-Плата, важного города, расположенного между двумя рукавами большой реки, опоясывающими город и сливающимися в один поток, воды которого впадают в Миссури, несколько выше Омаги. 101-й меридиан был пройден. Мистер Фок и его спутники снова принялись за игру. Никто из партнеров не жаловался на долготу пути, ни даже деревянный. Фикс сначала выиграл несколько гиней, которые он ежеминутно рисковал проиграть, но, несмотря на то, он, по-видимому, заинтересован был игрой не менее мистера Фога. В то утро последний был необыкновенно счастлив. Козыри и анеры сыпались к нему. Рассчитывая на меткий удар, он готовился идти в пики, как вдруг из-за его скамьи послышался голос: «Я пошел бы в бубны!» Мистер Фог, мистрис Ауды и Фикс подняли головы. Подле них стоял полковник Проктор. Стамп Проктор и Филиас Фог тотчас же друг друга узнали. «А, это вы, господин англичанин, намеревались ходить в пики?» — воскликнул полковник. «Да, и хожу в них», — холодно отвечал Филиас Фок, выбрасывая десятку этой масти. «А я хочу, чтобы вы шли в бубны», — возразил полковник Проктор сердитым голосом. Он протянул руку, чтобы схватить со стола карту, и прибавил. «Вы ничего не смыслите в этой игре».
«Быть может, я более смыслю в другой игре», — проговорил Филиас Фок, вставая.
«От вас зависит испытать свои силы, сын Джона Буля», — отвечал дерзкий американец. Мистрис Ауда побледнела. Кровь прилила ей к сердцу. Она схватила за руку Филиаса Фога, но последний ее осторожно отстранил. Паспарту готов был броситься на американца, дерзко смотревшего на своего противника, но Фикс встал и подошел к полковнику Проктору. «Вы забываете, — сказал он ему, — что вы должны иметь дело со мной, милостивый государь, что вы меня не только оскорбили, но даже ударили!»
«Мистер Фикс, — сказал Филиас Фог, — извините меня, но дело касается меня одного. Предполагая, что я не должен был ходить в пике, полковник снова оскорбил меня и даст мне за это удовлетворение».
«Когда и где вам будет угодно, — отвечал американец, — и каким оружием вы захотите».
Мистрис Ауда напрасно пыталась удержать мистера Фога. Инспектор напрасно старался вмешаться в спор. Паспарту хотел выбросить полковника из вагона, но его господин остановил его знаком. Филиас Фог вышел из вагона, и американец последовал за ним. «Сэр, — сказал мистер Фог своему противнику, — я спешу возвратиться в Европу, и всякая задержка может расстроить мои дела».
«Какое мне до этого дело? — отвечал полковник Проктор.
«После нашей встречи в Сан-Франциско, — возразил мистер Фог, — я решился снова возвратиться в Америку по окончании дела, заставляющего меня спешить на старый материк, чтобы еще раз увидеться с вами».
«В самом деле?»
«Я назначаю вам свидание через 6 месяцев».
«Отчего же не через 6 лет?»
«Я вам говорю, что через 6 месяцев», — учтиво отвечал мистер Фог, «и в точности исполню то, что обещаю».
«Вы хотите увернуться?» — воскликнул Стамп Проктор. «Сейчас или никогда?»
«Хорошо», — отвечал мистер Фог. «Вы едете в Нью-Йорк?»
«Нет».
«В Чикаго?»
«Нет».
«В Омагу?»
«Это до вас не касается. Знаете вы Плум Крик?»
«Нет», — отвечал мистер Фог.
«Это следующая станция. Поезд подойдет к ней через час и остановится на 10 минут. 10 минут достаточно для того, чтобы обменяться несколькими пистолетными выстрелами».
«Хорошо», — отвечал мистер Фог. «Я остановлюсь в Плом-Крике».
«И я полагаю, что вы там и останетесь», — прибавил американец с беспримерной наглостью.
«Этого нельзя знать», — отвечал мистер Фог, и возвратился в вагон, сохраняя свое обычное хладнокровие. Он старался успокоить мистрис Ауду, уверяя, что такие хвостуны не опасны. Он просил Фикса быть его секундантом в предстоящей встрече. Фикс не мог отказаться, и Филиас Фокс снова принялся за прерванную игру и продолжал ходить в пике, не обнаруживая ни малейшего волнения. В 11 часов свист локомотива возвестил о приближении к станции Плом-Крик. Мистер Фог встал и в сопровождении Фикса вышел из вагона. Паспарту последовал за ними с 2 револьверами в руках. Мистрис Ауда осталась в вагоне. Лицо ее покрылось мертвенной бледностью. В ту же минуту отворилась дверь соседнего вагона, и полковник Проктор показался на пороге, также сопровождаемый свидетелем Янки, наружностью, походившим на него. Но в ту минуту, когда противники хотели сойти на платформу, подбежавший к ним кондуктор объявил: «Выходить нельзя, господа». «Отчего?» — спросил полковник. «Мы опоздали на 20 минут, и поезд здесь не останавливается. Но я должен драться с этим господином». «Очень жаль», — отвечал кондуктор, «но мы сию минуту отправляемся в путь. Вот и звонок». Действительно, в ту минуту раздался звонок, и поезд стал двигаться. «Я от всей души жалею, господа, о вашей неудаче», — сказал кондуктор. «Во всяком другом случае я бы непременно исполнил вашу просьбу. Но, впрочем, так как вы не успели драться здесь, то почему вам не драться в вагоне?» «Быть может, этот господин не захочет», — сказал полковник Проктор насмешливым голосом. «Напротив того, буду очень рад», — отвечал Филиас Фок. «Ну, по всему заметно, что мы в Америке. И кондуктор — отличный джентльмен», — подумал Паспарту и ушел вслед за своим господином. Оба противника, в сопровождении своих свидетелей, последовали за кондуктором по всем вагонам до самого заднего. В последнем вагоне сидело не более 10 пассажиров. Кондуктор спросил их, согласны ли они были предоставить на несколько минут вагон двум джентльменам, намеревавшимся драться. «Конечно! Пассажиры были очень рады оказать услугу двум джентльменам и удалились из вагона». Вагон имел до 50 футов в длину и представлял удобное место для дуэли. Устройство скамеек позволяло противникам идти друг другу навстречу и стрелять по желанию. Невозможно было устроить дуэль более подходящим образом. Мистер Фок и полковник Проктор, каждый с 2 6-ствольными револьверами в руках, взошли в вагон. Свидетели, их оставшиеся за дверью, заперли ее за ними. При первом свистке локомотива противники должны были стрелять. Потом, по прошествии 2 минут, свидетели должны были отворить вагон. Действительно, ничто не могло быть проще. Дело было просто до такой степени, что у Фикса и Паспарту сердце забилось необычайно быстро. Все ожидали условленного свистка, как вдруг раздались неистовые крики, и вслед за ними послышались выстрелы, но не в вагоне дуэлистов. Напротив того, они слышались на всем протяжении поезда и сопровождались испуганными криками. Полковник Проктор и мистер Фок с револьверами в руках тотчас же вышли из вагона и бросились вперед, туда, где всего громче раздавались выстрелы и крики. Они поняли, что на поезд напала шайка сиу. Смелым индейцам не первый раз случалось останавливать поезд. По своему обыкновению, они, не дожидаясь остановки вагонов, бросились на подножки в числе 100 человек, подобно клоунам, вскакивающим на лошадей, в то время, когда они несутся во весь опор. Сиу вооружены были ружьями. Путешественники, также все почти вооруженные, отвечали на их выстрелы выстрелами из револьверов. Индейцы прежде всего бросились к локомотиву. Машинист и кочегар лежали полумертвые от ударов, нанесенных им дубинами. Один из предводителей сиу, намеревавшийся остановить поезд, не умея управлять регулятором, широко раскрыл отверстие, вводящее пар, вместо того, чтобы закрыть его, и поезд понесся с неимоверной быстротой. Между тем, остальные сиу напали на вагоны, бегали, как разъяренные обезьяны, по империалам, выламывали двери и вступали в рукопашный бой с путешественниками. Багажный вагон был опустошен. Все находившиеся в нем вещи выброшены были на дорогу. Крики и выстрелы не прекращались ни на минуту. Впрочем, путешественники храбро защищались. Некоторые вагоны, загороженные баррикадами, выдерживали осаду как настоящие крепости, уносимые с быстротой 100 миль в час. С самого начала нападения мистрис Сауда не потеряла присутствие духа. Она мужественно защищалась с револьвером в руке, стреляя через разбитое окно при появлении дикарей. Не менее 20 сиу упали на дорогу смертельно раненные, и поезд давил, как червяков, тех, которые попадали на рельсы, свергаясь со ступенек. Несколько путешественников, тяжело раненых пулями или дубинами, исходили кровью на скамьях вагонов. Но пора было прекратить борьбу, продолжавшуюся уже более 10 минут и обещавшую победу индейцам, если бы поезд не был остановлен. До станции форта Керни оставалось не более 2 миль. Крепость эта занята была американским гарнизоном, но между этим постом и следующей станцией сиу могли бы овладеть поездом. Кондуктор сражался подле мистера Фога, но вскоре пуля поразила его. Падая, он воскликнул: «Мы погибли, если поезд не остановится через 5 минут!» «Он остановится», — сказал Филиас Фог и хотел броситься из вагона. «Стойте!» — воскликнул Паспарту. «Это мое дело!» Мистер Фог не успел остановить своего отважного служителя, который проворно отворил дверь и, незамеченный индейцами, проскользнул под вагон. Между тем, как битва продолжалась и пули свистали над его головой, он со свойственной ему ловкостью и проворством клоуна, проскользая под вагонами, цепляясь за оси и рычаги, искусно перебираясь от одного вагона к другому, добрался до локомотива. Он никем не был замечен, да и заметить его было невозможно. Повиснув одной рукой между багажным вагоном и локомотивом, он другой рукой с неимоверным усилием отцепил вагоны, которые мало-помалу стали отставать, между тем, как локомотив понесся быстрее прежнего. Поезд двигался в продолжении нескольких минут, но с помощью тормозов, устроенных внутри вагонов, он был остановлен на расстоянии 100 шагов от станции Керни. Солдаты форта, услышавшие выстрелы, немедленно сбежались. Сиу не стали их ждать, и вся шайка скрылась еще до окончательной остановки поезда. Но когда путешественники вышли на платформу станции, то увидели, что многих между ними не было. И в числе других — храброго француза, самоотвержение которого спасло их.